Несколько дней назад Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, таким образом официально объявив его подозреваемым в военных преступлениях, насильственная депортация и перемещение детей с оккупированных территорий Украины. Отныне, если он окажется в одной из 123 стран, которые присоединились к Крымскому статуту, он должен быть арестован. Вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что это очень важное событие, это фактор, который меняет игру. Какую именно игру и как меняет это событие, как должны и как в самом деле будут выстраивать отношения с Россией те страны, которые присоединились к Крымскому статуту, и в том числе и Грузия. Об этом и многом другом мы беседуем со старшим аналитиком исследовательского фонда Рондели Алекси Петриашвили и главой Центра гражданского развития и демократии Ладо Бужадзе. И Бадну Алекси, к вам у меня первый вопрос. Статус Владимира Путина как президента России разбавился, мягко говоря, совсем нелестным статусом главы государства, подозреваемого в военных преступлениях. Он оказался в одной упряжке с такими преступниками, какими в свое время были объявлены глава Ливии Муаммар Каддафи и президент Судана Умар аль-Башир. Как я уже сказала, Жозеп Боррель заявил, что это меняет игру. Как, по-вашему, какую игру? Что меняет такое решение Международного уголовного суда?
Я считаю, в первую очередь, это во многом усложняет позиции самого Путина добиться в ближайшее время остановки войны в Украине, чтобы он смог набраться вновь сил и с новой силой начал бы атаку на Украину. Европейские страны и все 123 страны, которые являются членами Римского статута, они, в принципе, уже благодаря этому решению не смогут и не будут иметь официальные отношения, я имею в виду переговоры, и, естественно, визиты Путина в эти страны уже являются вчерашним днем. Вот недавно представитель Южноафриканской республики, который является членом БРИКС, заявили, что они приняли во внимание, они учитывают это решение и будут действовать соответственно. Это было заявлено в связи с тем, что летом должен состояться саммит стран БРИКС. Такого же рода заявление сделал министр иностранных дел Бразилии. Так что Путин уже однозначно легальным путем является, во-первых, разыскиваемым президентом и лидером своей страны. Во-вторых, он просто-напросто является изгоем, изолированным от остального мира цивилизованного общества. Да, конечно, есть страны, которые не являются подписантами, членами Римского статута, но им же будет очень сложно и неприятно иметь дело с лидером, который является подозреваемым в совершении преступления перед человечеством. Так что это решение было принято под стать визита президента Китайской Народной Республики в Москву. Ну, это уже было буквально за несколько часов до начала визита, и поэтому китайская сторона не могла аннулировать этот визит. Но, естественно, свои сложности в этом плане появились и для китайского руководства, что им пришлось общаться и наносить визит лидеру, который разыскивается международным сообществом.
Вы считаете, что Китай почувствовал какое-то неудобство?
Я считаю, что Китай может извлечь из этого и, наверное, извлек из этого выгоду. Исходя из того, что из информации, которая нам стала известна, что они договорились о росте импорта российской нефти, российского газа и сжиженного газа. Но, естественно, Китай очень дорожит своим международным авторитетом. И совсем недавно с помощью посредничества Китая было достигнуто соглашение между Ираном и Саудовской Аравией. И как раз вот на этом подъеме посреднической деятельности вдруг лидеру Китая пришлось здороваться, пожать руку преступнику, международному преступнику, которого разыскивают в 123 странах, и он должен предстать перед Международным криминальным судом в Гааге. Это определенно оставило бы неприятный вкус перед визитом президенту Си.
Но при этом мало кто сомневается, что за этими статьями потянутся шлейфы других. И вместе с тем, также мало кто уверен, что Путин может попасть за решетку, пока он остается в своей стране и пока остается главой государства. И он ограничится посещением тех стран, где ему опасность не грозит. Тогда в чем смысл такого решения?
А он ограничится вообще визитами в любые страны, где он себя чувствует более уверенным. Но вот когда министр юстиции Германии заявляет, что как только он переступит порог, мы его арестуем. Когда
но он не поедет в Германию, таких, элементарно.
Я поэтому и говорю, таких стран 123. И если Китай не является, да, допустим, если я не ошибаюсь, Турция не является подписантом или не ратифицировала, если я не ошибаюсь, но Путин будет не самым желанным гостем даже те страны, которые не являются членами римского статута. Это его делает более изолированным. И вы посмотрите статистику, кто приезжал в последнее время в Россию и куда ехал сам Владимир Путин. При всем уважении ко всем тем государствам, но лично конкретно Лукашенко вообще нельзя считать лидером независимого государства. Да, и его нельзя вообще брать в счет. А солидных встреч, саммитах его участия уже давно не было и не будет. Я согласен, что он будет все реже и реже покидать свою страну и оберегаясь того, чтобы его не арестовали там где-нибудь. Но это к тому же еще есть и сигнал для политической чекистской и бизнес-элите внутри Российской Федерации, которая определится уже хотя бы для себя с тем, что Путин уже является токсичным и будет таковым, пока он будет у власти. И каждый из них, если там, допустим, представители разведывательных и специальных служб, они особо не переживают за это, потому что они особо и не разъезжают в страны Запада. Вот для олигархов, для бизнесменов, которые и так уже подпали под санкции, сейчас общаться и иметь дело вместе с Путиным, это для них является большим вызовом, большой проблемой. А также они понимают, что пока Владимир Путин не предстанет перед судом, никаких разговоров о снятии санкций, никаких разговоров о нормализации отношений с Российской Федерацией не будет. Так что
спасибо.
Путин является токсичным как за пределами своей страны, так и внутри своего государства. И это только начало. Точно так выразился господин Боррель, когда сказал, что это только начало. И, как вы правильно отметили, я абсолютно уверен в том, что будут новые обвинения, предъявленные ему в содеянных преступлениях против человечества. Это изнасилование, расстрелы мирных граждан, бомбежки мирных граждан, бомбежки мирной невоенной инфраструктуры, критической инфраструктуры. Это все будет ему предъявлено томами. И когда будет отдельный специальный трибунал создан для России, вот тогда поговорим о судьбе Путина.
Спасибо. Батон Ладов. Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента России. Хотя она и подписала, и ратифицировала Римский статут. Кстати, США, Израиль, Китай вообще не присоединились. Из наших соседей, это я для справки, Армения подписала, но не ратифицировала. Азербайджан даже не подписывал. А Грузия и подписала, и ратифицировала. Тем не менее, некоторые ваши коллеги высказывают мнение, что решение уголовного суда ограничит контакты грузинской мечты с Россией. Если вы с этим согласны, то каким образом, учитывая, что грузинская мечта и без того не признается в контактах с Москвой, вот если подойти с этими мерками, какие к Грузии могут быть претензии?
Самое главное, я хочу сказать, чтобы напомнить нашим слушателям, что Грузия была одним из 38 стран, которые в прошлом году, 2 марта, дал заявление, что начался исследование против Российской Федерации, и вы знаете, что даже Молдова не подписала этот документ. И как раз один год тому назад начался это расследование, которое уже кончился тем, что на Путина было выдано, чтобы его арестовали. Да, и все 23 стран, которые являются членами, и вы подписали Минского статута, уже должны его арестовать. И, конечно, мы уже послушали не только одного европейского лидера, других лидеров, лидеров других стран, которые, конечно, должны арестовать Путина, если он придет на их территорию. Да? Вы знаете, что в Гааге Грузия выиграла Россию. Тоже один суд, и вы знаете, что Гаага то также на 3 членов де-факто южно-осетинских лидеров выдала тоже санкции, чтобы они тоже были арестованы. Вы знаете, что они тоже являются сейчас на территории России, и, к сожалению, пока их не арестовали. Поэтому то, какие отношения у нас с Россией, это уже знает весь мир. Вы знаете, что у нас нет дипломатических отношений с Россией после российско-грузинской войны 2008 года. И то, что после начатия войны России и Украины мы уже около 500 документов подписали и присоединились, в том числе ООН, Евросоюзе, в Евросовете, и во всех форматах мы голосуем против, как сказать, России и всегда поддерживаем Украину. Так что мы уже давно ответили на этот вопрос. Что касается каких-либо контактов с Тбилиси, с Москвой, таких контактов, вы знаете, что нету, есть специальный формат, технический формат, и посольство Швейцарии, как бы нейтральная страна, помогает гражданам Грузии или гражданам России решить какие-то проблемы. Так что этот вопрос, конечно, для Грузии ничего не меняет. Во-первых, еще хочу один раз подчеркнуть, что мы были одним из стран, после которых начала Гаага это расследование. И что касается, если когда-то Путин наступит свою ногу на Грузию, это будет территория Грузии, которую, к сожалению, оккупировала Россия, и не сможем распространять нашу юрисдикцию. Конечно, там ничего не сможем, но, конечно, ни официальным визитом Путин никогда в Грузию не сможет приехать.
А может пострадать, например, такой формат, как Карасин Абашидзе? Или объявление подозреваемым одного конкретного человека, пусть это даже будет глава государства, еще не значит, что это распространится на какие-то переговорные форматы?
Вы знаете, что у нас есть некоторых форматов с Россией, не двухсторонние форматы только, а многократные форматы, например. И, наверное, на этих форматах это тоже повлияет, потому что, конечно, на этих форматах не представляет Россию как бы президент Путин, но, наверное, в этих форматах что-то какое-то изменение будет.
Посмотрим. Вы Женевский, но, наверное, какая-то... тоже имеете.
Да, Женевский формат, имею в виду, конечно, есть тоже формат Южной Осетии на территории, там тоже формат Евросоюза есть, где все эти стороны встречаются, и технические, и гуманитарные, и другие такие проблемы. В принципе, каждые 3 месяца эти вопросы рассуждаются. Посмотрим, какая будет реакция самой Российской Федерации, потому что они годы уже знают нашу позицию в отношении российско-украинской войны, в отношении Украины, в отношении с Россией. Так что я не думаю, что для них это был сюрприз, что мы еще год тому назад подписали это заявление.
Бадну Алексей, вот вы слышали ответ нашего второго гостя. Вы согласны с ним? И ваше мнение о том, как это повлияет на дальнейшие отношения грузинских властей с Россией? Смогут ли они, скажу так, по-прежнему вести двойную игру, в которой их обвиняет оппозиция, определенная часть общества? Вот в чем они окажутся ограничены?
Я должен сказать, что отметить, что кроме формата Башидзе Карасина, особых там двусторонних, что во всяком случае известно, общество здесь в Грузии, особенных там контактов, естественно, нет. Есть Женевский формат, есть вопросы урегулирования по там направлению Самачаба в Схинвальском регионе, но это горячие линии, Женевский формат давно уже не собирался. Я считаю, что если и были какие-то планы углубления или открытия новых каналов, новых контактов. Естественно, нынешнее руководство Грузии подумает много раз перед тем, как сделать шаг в сторону открыто, сделать шаг в сторону развития этих каких-то контактов и отношений с Российской Федерацией, с представителями Российской Федерации. И, конечно же, несмотря на то, что руководство Грузии, главные спикеры, руководители правящей партии продолжают вот эту политику нераздражения и, в принципе, реагируют не совсем правильно, если только очень дипломатично и корректно выразиться в отношении всех этих событий, и даже включая ордер Владимиру Путину. Я считаю, что руководство Грузии будет держаться вдалеке. Например, недавно, поправьте, если я упустил что-то, но Сергей Лавров заявил, что опять же формат 3+3 открыт для участия Грузии в этом формате и так далее. Грузинская сторона раньше под давлением оппозиционных лидеров или партии, или общества делала заявление, что она не имеет никакого интереса и не будет участвовать. Вот сейчас вообще не отреагировала на такое заявление. Нереагирование на такого рода заявления и порождают справедливые негодования и вопросы в грузинском обществе. В такое время нужно очень четко отвечать. Если бы у меня была возможность посоветовать, нужно очень четко отвечать и моментально реагировать на такого рода заявления. Если это провокация со стороны Российской Федерации, нужно, естественно, дипломатическими каналами, соответствующими нотами сделать заявление, что Грузия не будет иметь отношения, не будет участвовать в формате вместе с той страной, которая оккупирует 20% нашей территории. Могу понять, когда не каждый второй политик готов вот так открыто раскритиковать Путина или особенно руководящие лица. Но я, как гражданин этой страны, должен иметь уверенность, что руководство Грузии не пойдет на сговор, не пойдет на сепаратные переговоры со страной, которая ведет войну против нашей братской Украины, неоправданную полномасштабную агрессию 24 февраля 2022 года и войну с 2014 года. Да, я согласен, на международных платформах и площадках Грузия всегда поддерживала это очень хорошо. Я всегда это отмечал и подтверждал. Но главное сейчас определиться. Быть на правильной стороне. Нужно в такие решающие моменты делать это очень четко и очень понятным для всего международного сообщества. Угу. Может быть, мы не можем предоставлять достаточной военной техники и военной помощи, но политическая поддержка и позиционирование важно в первую очередь для Грузии, потому что завтрашний день — это день демократии, которые победят обязательно автократии, и Путин предстанет обязательно перед международным судом.
Одно ладо. После решения Международного уголовного суда могут появиться новые рычаги давления на грузинскую мечту со стороны оппозиции. Какие это могут быть рычаги?
Я не знаю, какова будет позиция оппозиции, но четко у нас есть позиция государства, да, и правящей партии. Еще раз я хочу подчеркнуть, что никакой 3+3 формат для Грузии не существует, и там, если двери открыты для Грузии, они могут закрыть, потому что Грузия там не будет присутствовать. Вы знаете, что в Конституции написано, что все конституционные органы должны все сделать, чтобы мы стали членами Евросоюза и НАТО, и мы это делаем. Вы знаете, что у нас есть европейская перспектива. По конце года мы ждем статус кандидата Евросоюза. Вы слышали вчера заявление генерального секретаря НАТО, который сказал, что для НАТО Грузия – это ближайший партнер. Так что у нас есть свой путь. Что касается того, что, где мы будем с Россией говорить, конечно, это будет только международные форматы. К сожалению, оппозиция до этого тоже оказывает давление на грузинскую власть, но самое главное, что они делают все, что мы не приняли статус кандидата, и всегда идут против течения, потому что вы знаете, что большинство, больше чем 80% грузинского населения, избиратели хотят увидеть Грузию в НАТО и Евросоюз, и мы это обязательно сделаем.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были аналитики из Тбилиси Алексей Петриашвили и Ладо Бужадзе.